Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши занятия в цикле бесед «Гибель первого мира». И сегодня мы начинаем с изучения 4 главы книги «Бытия». И первая тема, 4 глава с 1 по 7 стих, «Каин и Авель приносят дары Богу». И мы читаем первый стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Конечно, возникает вопрос, а почему Ева так сказала? Давайте вспомним, что прямо в раю прозвучало первое Евангелие о том, что от семени жены придет тот, который сокрушит главу змея. А мы, люди, устроены так, что если мы чего-то ожидаем, мы хотим, чтобы это осуществилось как можно быстрее. И когда у Евы рождается сын, ей показалось, что, может быть, это и есть тот человек от Господа, который сокрушит главу змея. Поэтому она произносит такие слова: «Приобрела я человека от Господа». Само имя Каин по-еврейски созвучно глаголу «обретать», «приобретать», то есть родился не Спаситель Христос, как могла подумать Ева, а родился тот, который станет первым убийцей на земле, Каин, который убьет своего брата Авеля, и который будет человеком-хищником, который хочет чем-то завладевать, чем-то обладать. Таким образом, Писание показывает, что грех – это серьезная проблема, которая не может быть разрешима в ближайших поколениях и поколениях. И людям придется как бы до конца испить чашу собственных преступлений, которые они совершили. Грех Адама и Евы был очень страшный грех. Они поверили змею больше, чем Богу. Таким образом, они как бы сообщили легитимность злу. И в ветхозаветный период зло в лице такого неправильного выбора наших прародителей, оно как бы имело некую легитимность. И только когда Иисус Христос умирает на кресте, а Он является в этот мир как второй Адам, чтобы исправить преступление первого Адама, а зло теряет всякую легитимность. И в книге Откровения говорится о Христе как о ангеле, который сходит с небес с большой цепью в руке своей, и он сковывает сатану, змеи древнего, и заключает его в преисподнюю на 1000 лет. И вот это тысячелетие Христово, то есть царство благодати, оно продолжается до сих пор. Это символическое число 1000, которое указывает на некую благодатную полноту. И это тысячелетие Христово, оно прекратится только тогда, когда воцарится Антихрист. И Бог попустит ему на 3,5 года иметь возможность призывать людей к себе. Это как бы принцип божественной справедливости. 3,5 года Сын Божий проповедовал, и Сын Дьявола, Антихрист, он тоже будет проповедовать 3,5 года. Итак, Ева, праматерь наша, родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. И мы читаем далее, книга Бытия, 4 глава, 2 стих. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Авель, по-еврейски Хавель, это имя означает пар, пар, облако, туман, то есть то, что призрачно и очень быстро ускользает. Жизнь Авеля, как бы только начавшись, она вскоре прекращается. И из всей его жизни мы знаем только то, что он принес правильные дары Богу, правильные в том смысле, что с правильным расположением собственного сердца. А казалось бы, все очень неплохо складывалось в первой человеческой семье, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. А земледелие в книге Иисуса, сына Сирахова, сказано, что земледелие учреждено Господом. Но, с другой стороны, земледелец – это тот, который все время копается в прахе земном. Человек создан из праха земного для того, чтобы удалиться от этого праха и взойти на небеса. А привязанность к земному, она человека все время возвращает в это состояние праха. И сама смерть является моментом, когда человек прах и в прах возвращается. Ну а дух, конечно, отходит к Богу, который и дал его, как говорится в книге Экклесиаста. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». Казалось бы, все очень логично. Каин приносит дар Господу от плодов земли. А Авель, ну так как он пастух, он должен будет принести от стада своего какое-то приношение Богу. Но на самом деле все не так просто. Да, действительно, далее сказано, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар сей, на дар его. Почему? На самом деле древние люди, которые жили до Писания, до дарования Писания, они знали великие истины закона Божия, постигая их естественным образом. Бог собеседовал с древними людьми, и Он многое мог вложить в их души. То есть письмена Божии как бы были запечатлены на их сердцах. И мы действительно видим, что Ной знает, какие животные чистые, какие нечистые. Авраам знает, что такое десятина, когда дает десятину Мельхиседеку, царю Салима. А Авель, как мы увидим ниже, он совершенно четко знал, как приносить жертвы. Если они знали все такие тонкости, связанные с законом Божиим, то сразу возникает вопрос. Значит, они должны были знать, что такое жертва без пролития крови и что такое жертва с пролитием крови. Каин приносит от плодов земли, никакого пролития крови нету, и он приносит от плодов земли не потому, что он земледелец. Древние отлично понимали, что если человек совершил какой-то серьезный грех, от него потребуется очень серьезная жертва. Как сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови. И Авель приносит кровную жертву. Почему? Он считает, Авель считает, что грехи его родителей лежат на нем. Тот самый первородный грех, вина Адама и Евы, она лежит и на нем. Как сказано в 20 главе книги Исход, Бог наказывает детей за вину отцов до 3-4 рода. А Каин так не считает. Каин считает себя неплохим человеком. Каин считает, может быть, да, у него были не грехи, а какие-то огрешности, и ему не надо приносить серьезную жертву с пролитием крови. Он же мог прийти к Авелю и выпросить у него ягненка для жертвоприношения. Конечно бы, ему никто в этом не отказал. Но Каин считает себя неплохим человеком, и в этом проблема Каина. В книге Левит есть законы о мацоре, то есть о проказе, ветхозаветная проказа. Многие считают, что это была такая духовная болезнь, которая давалась за осуждение других людей, за неправильное отношение к ним. И вот в книге Левит сказано, что если человек покрывается проказой, священник должен осмотреть этого человека. И если священник увидит, что проказа местами на теле, а где-то ее нету, священник объявляет такого человека нечистым. Но совершенно неожиданно в книге Левит далее говорится, если священник осмотрит человека и увидит, что проказа покрыла все его тело, от темени головы до подошвы ног, так что нету здорового места, священник объявляет его чистым. Как же так? На самом деле это символ подлинного покаяния. То есть, когда человек идет на исповедь, если он говорит, да, у меня есть огрехи, но в целом я неплохой человек. Он как бы признает, что какие-то пятна есть на его совести, но в целом он человек неплохой. Вот таким был Каин. А Авель считает себя всецело виновным. Каин отделяет себя от греха Адама и от греха Евы, а он как бы ни при чем. А при чем действительно он, если вот Адам так поступил, Ева так поступила, он как бы ни при чем. Сын за отца не отвечает. Но это плохой сын не отвечает за отца. Хороший сын берет на себя ответственность за своего отца. Авель не отделяет себя от проблем своей собственной семьи. Он осознает, что это общая катастрофа, то грехопадение, которое пережили его родители, и он в беззаконии зачат, во грехе родился. То есть все произошедшие от крови Адама уже причастны к этому первородному греху. Вот почему Бог не принимает жертву Каина. Каин пребывает в состоянии некого самолюбования. И вот почему Господь принимает жертву Авеля. Ибо Бог гордым противится, как мы знаем из Писания, а смиренным дает благодать. И можно вспомнить, как в Новом Завете рассказывается о том, как в храм пришли помолиться два человека, мытари и фарисей. Помните? И фарисей – это был человек благочестивый в понимании ветхозаветного времени, да и нашего времени. Он свидетельствовал о себе, что он постится два раза в неделю, что он дает десятину на храм Божий. И вообще он был не такой, как этот мытарь. Но именно мытарь пошел оправданным, потому что он не находил для себя никакого извинения. Мытарь только бил себя в грудь и, обращаясь к Богу, говорил, «Боже, милостив, буди ко мне грешному». А, собственно говоря, воскресные чтения, которые вводят нас во дни Великого Поста, они очень интересные. Евангелие о мытаре и фарисее – это Евангелие о самом идеальном прихожанине – это фарисей, и о самом непутевом прихожанине – это мытарь. Мытарь даже, наверное, не прихожанин, он захожанин. Евангелие о блудном сыне, оно тоже нас вводит в одни Великого Поста, это Евангелие о самом плохом члене семьи. Он расточил имение отца, живя распутно. Сам плохой человек в доме. А Евангелие о Закхее, которое нас тоже вводит в одни Великого Поста, это Евангелие о самом плохом человеке в городе. Зачем церковь так тематически вводит нас во время Великого Поста? Потому что цель поста – покаяние. А покаяние невозможно без всецелого осознания своей греховности. Да, Закхей был самый плохой человек в городе, но он, как сказано о нем в Евангелии, искал видеть Иисуса, потому что хотел знать, кто он. Да, мытарь был самый плохой прихожанин в Иерусалимском храме, но он проявил смирение. Блудный сын был самым слабым звеном в жизни собственной семьи, собственного дома, но он сказал: «Встану, пойду к отцу моему». И Авель – это пример человека, который проявляет сокрушение не только о своих грехах, но и о грехах своих домашних. И помните, какое толкование дает блаженный Феофилакт на известные слова «блаженны плачущие»? Он дает истолкование: о чем же плачут эти блаженные? Они плачут не только о своих грехах, но и о грехах других людей. А если это твои родители? Адам, Ева, Авель не отделяет себя от своей семьи. Для него семья – это граница ответственности, очерченная рукой Бога. Ведь действительно никто не выбирал себе ту или иную семью. Это некая божественная данность. И нация, которой принадлежит человек, это тоже граница ответственности, очерченная рукой Бога. Мы говорим на этом языке от детских лет. И страна, в которой человек живет, это тоже граница ответственности, очерченная рукой Бога. Каин не признает никаких границ ответственности. Каин – это вещь сама в себе и сама для себя. «И презрел Господь на Авеля и на дар его». Как это можно было распознать? Древнее предание устанавливает, что когда Авель приносил свою жертву, огонь воспламенился сверхъестественным образом и потребил эту жертву. А Каин как ни старался развести свой жертвенный костер, у него так ничего не получилось, много дыма, наверное, глаза слезились у Каина, чихал, кашлял, но жертва не была принята. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». То есть Каин переживает разочарование. Может быть, в себе? Нет. Скорее всего, в Боге. Потому что ему могло показаться, что это несправедливо, что Бог взваливает на него грехи его родителей. А действительно, ведь Каин не делал свой выбор между добром и злом. Он вообще не стоял рядом с этим деревом познания добра и зла. и он огорчился. Сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился? Вот это очень интересно и даже непостижимо. Нигде в Библии не говорится, что Бог собеседовал хотя бы один раз с Авелем. Но с Каином Бог собеседует. До убийства Авеля и после убийства Авеля. У Бога повышенный интерес к людям, которые на грани греха или уже впали в тот или иной грех. Действительно, как Христос говорит о себе, что Он пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что значит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Каин, огорчившись, весь сосредоточился на прахе земном. Он смотрит себе под ноги. Любой греховный помысел, он нас приближает к праху, потому что любой грех суицидален. И от каждого греховного помысла веет прахом разрытой могилы. Он как бы уже стоит на краю этой могилы, потому что за грех смерти. И Бог хочет предупредить этого человека. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. У дверей твоего сердца лежит грех, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И мы знаем, что Бог не посылает испытаний сверх наших сил, но в самом испытании посылает нам и некое облегчение. И если человек не устоял в испытании, он сам не устоял. Но это не значит, что Бог попустил человеку такое испытание, которое смогло одолеть человека. Когда человек начинает играть поддавки с дьяволом, человек проигрывает. Когда человек проявляет волю и противостоит греху, победа неизбежно обнаружится. Давайте посмотрим, какие комментарии мы имеем от святых отцов. Ефрем Сирин в своем толковании на книгу «Бытия» пишет: «Авель был рассудителен, делая жертвоприношение, а Каин нет. Авель выбрал и принес в жертву лучших ягнят из первого приплода и самых жирных, а Каин принес или молодое зерно, или плоды, которые созрели одновременно с молодым зерном. Его жертва была более скудной, чем жертва брата его Авеля. Но если бы он принес ее не с пренебрежением, то и она была бы угодна Богу, как приношение его брата. Когда принесли они жертвы, один агнца из стад своих, а другой плоды земные, то поскольку Каин уже при самом первом жертвоприношении высказал свое небрежение, Бог не восхотел принять от него жертвы, чтобы научить его, как следовало бы это делать. Итак, Авель приносит жертву от первородных стада своего, от тука их. Это в точном соответствии с законом Божиим. Он берет первородное и приносит от тука их. Тук – это жир. В Пятикнижии Моисея так и сказано – весь жир Господу. Каин проявляет небрежение. Ориген в своем трактате о молитве пишет: «В Каине испорченность его родилась не тогда, когда он убил брата своего, ведь и прежде Бог, ведающий сердца людей, не презрел на Каина и на дар его, просто злоба его вышла наружу, когда он убил Авеля». То есть преступление совершается задолго до самого преступления, до самого акта преступления. Сначала человек как бы проигрывает всю эту ситуацию в своем собственном сердце. И что происходит дальше? «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Казалось бы, случайная деталь. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». Мы обнаруживаем эти слова «пойдем в поле» только в Септуагинте. Это греческий текст Священного Писания. Почему Авель идет со своим братом в поле? Если сейчас, предположим, к вам на улице подойдет какой-нибудь человек и скажет: «Пойдем-ка в поле», я думаю, каждый переживет некий шок. Что это может значить? Очень непонятно. А тогда еще не было убийства на земле. Тогда люди жили даже не одной общиной, они жили одной семьей. Каин, Авель, их отец и их мать. И у них уже были сестры. Откуда мы видим, что у них были сестры? Когда говорится о рождении Каина и Авеля, в еврейском оригинале стоит приставка «эт», то есть «с Каином, с Авелем». Но не говорится, кто и что. «С Каином и с Авелем» имеется в виду, что с ними родились их сестры, которые стали их женами, могли стать их женами. В случае с Авелем он мог и не успеть создать семью, потому что он был убит собственным братом. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой?» Мы видим, что второй раз Господь является Каину, первый раз, чтобы остановить его страшные мысли перед преступлением, а здесь уже после преступления, и Бог спрашивает Каина: где Авель, брат твой? Но Каин, мы уже выяснили, это человек, который не отождествляет себя со своим собственным семейством. Он слишком самостоятелен, замкнутый на своем эгоизме. Он сказал, Каин отвечает Богу: не знаю, разве я сторож брату моему? Он не живет интересами отца, матери. Мы это уже выяснили в том жертвоприношении, которое он приносит Богу. Бог спрашивает Каина: где Авель, брат твой? Это и риторический вопрос. А где твой брат, где твоя сестра, где твоя племянница, где твой внук? Почему мы не видим их здесь на занятиях библейской школы? Этот вопрос он обращен каждому из нас. А где мой брат? Чем он занимается этот вечер? Где моя сестра? Чем она занимается этот вечер, ведь семья – это граница ответственности, очерченное рукою Бога, но Каин дерзкий человек. Разве я сторож брату моему? Этот диалог нам что-то напоминает, помните? Адам, где ты? Бог вопрошал Адама, на самом деле это был риторический вопрос, Бог как бы спрашивал, знаешь ли ты, что с тобой произошло, когда ты сорвал от запретного древа познания добра и зла? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Слово «кровь» в еврейском оригинале стоит во множественном числе. И предлагается такое истолкование. Так как Каин был первый убийца на земле, он не знал, как убить брата, и он наносил ему многие хаотичные удары. Поэтому слово «кровь» по-еврейски во множественном числе. Он наносил и наносил эти удары вновь и вновь, пока душа Авеля не отлетела Господу. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. В каком смысле кровь вопиет от земли? Во всей Библии есть несколько грехов, их немного, о которых говорится, что они вопиют от земли на небо. Какие же это грехи? Это грех убийства. Это содомский грех, там те же самые слова, вопль их дошел до небес. Это грех, когда хозяин нанимает работников и вовремя не платит им зарплату. Этот грех тоже вопиет от земли к небу. И это когда кто-то угнетает вдов и сирот. Этот грех тоже вопиет от земли. Однажды одна женщина подошла ко мне и сказала, что она вот устроилась работать, очень надеялась, что эта зарплата ей поможет, а ей вовремя не платят. Я рассказал ей о грехах, которые вопиют от земли, и сказал, чтобы она рассказала своему работодателю, если он не изменит отношение к своим работникам, он после смерти может оказаться в компании убийц, содомитов и тех, кто издевается над вдовами и сиротами. Она рассказала, кто подходит ко мне и говорит, он сказал, что будет вовремя мне платить зарплату, правда, просил другим не рассказывать работникам об этом. И ныне прокляты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Итак, Господь дает наказание Каину, проклятый от земли, а все интересы его жизнедеятельности – это только земля. Он будет наказан своей привязанностью к этому праху. Бог всегда наказывает человека его грехами и его греховными привязанностями. И Каин напуган. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Всякий, прежде всего, имеется в виду мир животный. И есть такая древняя агада, мидраш древнееврейский, что когда люди жили в согласии друг с другом, то животные трепетали перед людьми, потому что Бог дал власть людям над животными. Он сказал: «Владычествуйте над ними, господствуйте». Но когда Каин убил Авеля, животный мир почувствовал это, встрепенулся и стал проявлять агрессию по отношению к Каину. Они стали рычать на него, эти звери, кидаться на него. Они почувствовали, что человек – это для них тоже какая-то угроза. Если он может убить своего брата, он может расправиться с каждым из них. Но в некотором смысле речь идет и о других людях, которых может встретить Каин на протяжении своей жизни. Как мы уже определились, вместе с Каином и Авелем родились их сестры. И, собственно говоря, в Библии рассказывается только о первенцах. А в целом, если вы почитаете первые главы книги Бытия, там несколько раз повторяется, что Адам рождал сыновей и дочерей, сыновей и дочерей, сыновей и дочерей. Нам называются имена основных действующих лиц, персонажей, которые действуют в истории и оставляют некий след после себя. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Всякий человек может напасть на него, и всякая тварь. И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». На самом деле это очень сложный библейский текст, и его можно прочитать немножко иначе. «И сказал ему Господь Бог», у нас перевод: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». Но возможный перевод: «За грех Каина возмездие будет в седьмом поколении». Возможный перевод. То есть Бог как бы сказал Каину: «Ты не умрешь, ты будешь жить, но в седьмом поколении смерть может тебя найти, она тебя настигнет». То есть убийца всегда будет убит. Вор будет обворован. И в Писании сказано: горе грабителю, который не был ограблен. То есть, если человек за свои преступления не отвечает в этой земной жизни, ничего хорошего его там не ждет. Но если уже в этой земной жизни человек отвечает за свои преступления, то по принципу божественной справедливости за одно дважды не наказуют, он не будет отвечать в жизни будущей. Даже по светским законам человек может совершить самые ужасные преступления. И когда он получает наказание, он никому ничего не должен. Никому ничего не должен. Его выпускают на свободу. Человека могут приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу. И на Руси было принято мертвое тело выдавать родственникам, и они его хоронили в храме, отпевали, все как положено. Он никому не должен ничего. Он заплатил самую дорогую цену. Это только в советское время. Вот этот период какого-то демонизма красного, человек приговаривали к смерти, и тело куда-то девали, и здесь как бы упавших добивали до конца, чтобы даже праха их не оставалось. Принципы Божьи, они, конечно, другие. Беда достопочтенный в своих гомилиях на Евангелие писал: «Христиане разумеют так, что Каин – убийца, это вероломство иудеев, убийство Авеля, страдание Господа и Спасителя, а земля, которая отверзла зев свой и приняла кровь Авеля, пролитую рукою Каина, это церковь, принявшая в свое таинство обновление кровь Христову, пролитую иудеями. Тем самым христиане поистине находят воду, претворенное вино, ибо разумеют священное речение закона священнейшим образом». Что значит? «Ибо разумеют священнейшее речение закона священнейшим образом». То есть мы истолковываем многие тексты Библии в применение к событиям, связанных с Новым Заветом. Ветхий Завет – это как бы некая икона, которая указывает на события Нового Завета. А с точки зрения Нового Завета первый убийца не Каин. Первый человек-убийца, сказано в Новом Завете, это дьявол. Он убийца от начала. Кого же он убил? Он умертвил Адама. Он умертвил праматерь Еву, подтолкнув их к непослушанию Богу. Он сделал их смертными, обрек на прах земной. Ефрем Сирин пишет: «Бог является Каину без гнева, чтобы, если покаяться, молитва, произнесенная устами его, загладила грех убийства, совершенный рукой его. А если не покаяться, то определено ему будет тяжкое наказание, которого заслуживало злодеяние». А Максим Туринский, объясняя, что кровь Авеля вопияла от земли, он пишет: «Конечно, нет никакого голоса крови, но говорится, что невинно пролитая кровь вопиет, потому что она вопиет не голосом, но тем, что была пролита, и к Богу взывает не красноречивыми словами, но возмущением перед преступлением, и уличает преступника в совершенном преступлении не обвинительными речами, но голосом его собственной совести. Злодеяние, изобличаемое словами, может быть оправдано, но если пролитая кровь взывает к совести, нет ему оправдания, ибо совесть, молча, не встречая возражений, обличает и судит преступника». Действительно, как говорят в русском народе, кровь – это не водица, она просто так не проливается. Но у нас остается открытым вопрос, какое же знамение сделал Господь Бог Каину, как мы прочитали: «И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Древняя традиция сохранила очень разные истолкования, что это за знамение. Даже есть такое очень интересное истолкование, что у Каина появилась собака. Как говорится, собака – друг человека. И собака стала дружить с Каином, и она отгоняла от Каина зверей, которые начали бросаться на него. И это было удивительное чудо, сродни знамению, потому что все звери вели себя очень агрессивно по отношению к Каину, когда он запятнал себя кровью брата, а вот собака стала ему помощницей. Есть другое объяснение, тоже очень древнее. Вид Каина изменился, у него появилась какая-то шкура на лице, звериная сущность просветилась через его плоть и явилась в самой плоти, у него шкура какая-то появилась, рог какой-то на лбу. И его принимали даже за дикого зверя. И есть такие изображения, где Каин, как дикий такой зверь, прячется в кустах. И есть другое объяснение, что Бог написал свое святое имя на челе Каина. И так как звери и люди трепетали перед именем Божьим, там не все имя Божье было, а две буквы. Это Йод и Хет, начальные буквы четырехбуквенного имени, которые указывают на божественное милосердие. То есть, как бы, таким образом Бог поставил печать на его чело, сказав, что он находится под защитой Божьего милосердия до седьмого поколения своих потомков. Никто до этого момента не имеет права его трогать. И действительно, в Библии мы находим такие тексты, где говорится, что долготерпение Божие ведет к покаянию. Бог долготерпит, ожидая нашего раскаяния. Но можем ли мы, исходя из того, что Бог долготерпелив, откладывать наше раскаяние перед Богом? Вот здесь для нас существует серьезная опасность. Я знал в советское время одного человека, его звали Марин Серафим Иванович, который 25 лет сидел в сталинских лагерях за свои вероубеждения. И он рассказал мне удивительную историю о своем брате, которого звали Николай. Они были молодыми, это были 20-е годы. И Серафим Иванович, он ходил в церковь, прислуживал, помогал что-то по храму, а его брат Николай любил слушать патефон, ходить на танцплощадки, встречаться с девицами легкого поведения. И однажды, как рассказал мне сам Серафим Иванович, он совершенно неожиданно подошел к брату и сказал: «Коля, тебе надо ходить в церковь, тебе надо молиться, как наши родители, как я». На что Николай сказал: «Я успею, ты за меня не волнуйся. Вот когда я буду, как наши родители, пожилым, я буду ходить в церковь, я буду молиться, а сейчас я молодой, я хочу слушать музыку, смотреть синематограф». И тогда Серафим Иванович сказал, из глубины моего сердца к нему вдруг прозвучали слова, которые я как бы не говорил, как будто кто-то говорил их через меня: «Коля, смотри, не опоздай». И не прошло недели, Серафим Иванович, ну тогда просто Серафим, он работал в пожарной охране рядом с Таганкой, и ему звонят по телефону: «Ваш брат такой-то, такой-то, да, вот он попал в аварию, множественные переломы позвоночника, срочно выезжать». Серафим отпрашивается в пожарной части, отправляется в больницу, приезжает туда уже с другими родственниками вместе, выходит врач из операционной и говорит: «Множественный перелом позвоночника, он умер, мы ничего не смогли сделать». Они быстро договорились, забрали тело домой, и началась обычная суета вокруг мертвого тела, там обмыли его, переодели его, Женщины что-то готовили на кухне, родственники суетились, и только в 4 утра все как-то разошлись поспать. И тогда Серафим сел у ног своего брата, который лежал на столе, и как только он сел, он решил вот один посидеть рядом с братом, вдруг как будто он проваливается в какой-то сон, видение, и он видит, открывается дверь, заходит Николай, здоровый, красивый, подходит к нему и говорит: «Сима, Сима, ты слышишь? Я опоздал». Вот если человек опоздает на встречу с другом, ну, можно попросить извинения. Если человек опоздает на работу, он может написать объяснительную записку. А опоздать, примириться с Богом, который действительно долготерпит, ибо его долготерпение ведет к покаянию, это самое страшное, что может произойти в жизни человека. И мы читаем далее, 4 глава, 16 стиха и ниже. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он, то есть Каин, город, и назвал город по имени сына своего Енох». Что мы узнаем здесь про Каина? Каин – первый градостроитель. Но что такое город в библейском понимании? Город – это искусственный мир, который создается человеком и который отличен от мира природы. А мир природы – это мир, созданный Богом. И когда мы долго живем в этих городах, нас тянет на природу. Мы хотим выехать из этих душных городов в деревню, к полям, походить по лесу. И давайте вспомним, что Иисус Христос выводил людей из душных городов, и они ходили за Ним по 3000, по 5000 человек, так что их приходилось потом насыщать хлебами чудесным образом. Мир природы – это Божий мир. А Каин создает искусственный мир. Город в древнем понимании – это крепость, когда стеною отделяются от мира животных и от мира других людей, замыкаясь в собственном эгоизме. Искусственный мир – это всегда вызов Богу в той или иной степени. И хотя в нашем синодальном переводе говорится, что построил он город, на самом деле в еврейском оригинале говорится, что он строил город. То есть он его не построил. Это был долгострой. Действительно, если дом созидается не на Господе, без Божьего благословения, он не будет созидаем, не устоит дом, который не основан на камне. Это был бесовский долгострой. Как блаженный Августин пишет, из древности существуют два града – град Божий и град дьявола. Из древности существуют два народа – народ Божий и народ дьявола. Одни – народ дьявола, они влюблены в себя до презрения к Богу, другой – народ Божий, они возлюбили Господа до презрения к себе. И построил он город, то есть начал он строить город, но так и не закончил. Как вот эта революция, столетие которой мы отмечаем, сколько было пролито крови, сколько совершено преступлений. Но все эти люди были уверены, что это совершенно необходимо, потому что они создадут идеальный мир, коммунизм. И тогда все эти преступления, все эти злодеяния будут оправданы. Но что они создали? Ничего они не создали. Очередной долгострой, стройки, перестройки, и вся страна была как один огромный котлован, в котором копались люди, как какие-нибудь муравьи. И во имя чего? Действительно, дом, который созидается не по воле Бога, он не устоит. У Еноха родился Ирад, Гайдат. Ирад родил Мехаэля, Мехаэль Лейла. Мехаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех, вот это уже сейчас будет седьмое поколение, внимание, и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя второй Цила, по-еврейски Села. Ада означает неприятное, неприятное. Ламех означает слабость, слабость. А Цила, Циля – это очень приятное. Какое предлагается истолкование? Ламех первый, который берет себе двух жен, одну для блуда, Цилю, а другую для чадородия, Ада. Почему он так разделяет жен? Просто если женщина становится беременной, ей уже не до отношений с мужем, она полнеет, у ней аллергия возникает, какие-то сложности, очень нервничает часто. И Ламех решил разделить отношения с женщинами. Вот это для чадородия, а это для любви. Хотя и та, и другая ему породили детей. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами, то есть вел кочевой образ жизни. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. А перед кем они играли? Есть предание, что они играли перед идолами. Начинает появляться идолопоклонство. А давайте вернемся к Авелю. А, извините, Авель, он пас овец для чего? Люди же не ели мясо. Мясо люди начнут есть только после потопа, когда Бог даст разрешение на мясную пищу. Зачем тогда Авель разводил овец? Для жертвоприношений Богу. И они могли использовать шкуру этих овец для одежды, для получения шерсти, но не более того. Представьте себе человека, удачливый бизнесмен, который вдруг увольняется с работы, закупает множество воска и начинает дома лить свечи. И бесплатно привозить их в разные храмы и раздавать верующим людям. Конечно, в глазах многих его такое дело, даже не бизнес, какое-то шутовство, не имеет никакого смысла. И напротив, Каин земледелец, а как же, без урожая, тем более, что мяса никакого не ели, казалось бы, жизнь вся, она будет сосредоточена на нем и вокруг него. А вот здесь уже появляются люди, появляется человек, он был отец всех играющих на гуслях и свирелях. Они организовывали такие языческие мистерии. Цила также родила Тувалкаина, предназначенная для блуда, но вот не сохранилась. Родила Тувалкаина, Фавела, который был ковачем всех орудий из меди и железа. Орудие убийства, прежде всего. Тувалкаин – это символ военно-промышленного комплекса. Каянит, настоящий каянит. Так же, как Эувал, играющий на гуслях и свирелях, это праотец всех музыкантов, поп-музыкантов, рок-музыкантов, которые кривляются на сценах и совращают молодежь своим поведением. Мы видим, что в этих поколениях мир людей становится более чем искусственным, он становится другим. И что мы читаем далее? Далее мы читаем 4 глава с 23 по 24 стих о Ламехе, который совершает какое-то убийство. «И сказал Ламех женам своим Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». О чем это рассказывает Ламех? Существует очень древнее предание, оно отражено даже в христианской иконографии, то есть есть изображение этого события, что Ламех под старость стал очень плохо видеть. Но Ламех очень любил ходить на охоту вместе со своим потомком, сыном Тувал-Каином, который изготовлял разные орудия, копья, стрелы и так далее. И когда Ламех однажды пошел на охоту, он попросил, чтобы Тувал-Каин указывал ему направление, куда стрелять из лука. И Тувал-Каин увидел в кустах какое-то чудище лохматое, ползает по кустам. И он показал Ламеху направление. Ламех нацелился, стрельнул в указанном направлении. Они подошли поближе и рассмотрели, это их предок, это Каин. Он оказался убит в 7-м поколении. Долготерпение Божие дало ему отсрочку, и он смог за свое убийство ответить своей смертью. Но Ламех так расстроился, что он убил своего предка, что он с силой раскинул руки и зашиб отрока Тувал-Каина. Таким образом, справедливость восторжествовала в этом мире. Убийца Авеля убит, изготовитель оружия убит этим оружием. Ламех якобы зашиб его луком, который был у него в руках. И теперь Ламех кается перед своими женами. Он собрал их вместе и сказал Ламех женам своим, Аде и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. Что же он говорит? Он начинает пророчествовать. Человек, который кается перед своими женами, это человек, который проявляет смирение глубочайшее. Он приносит открытое публичное покаяние, и ему открывается тайна, что его грех будет отомщен в 77-м поколении. От кого? От Ламеха? Нет, от Адама. Тогда был жив Адам, он был глава всего человечества, 77-й от Адама. Открывайте Евангелие от Луки. Помните, там дается родословие Иисуса Христа? От Христа к Адаму, первому человеку, сколько имен? 77 имен. Что же увидел Ламех? Ламех увидел, что через 77 поколений от Адама в этот мир родится тот, который возьмет на себя грехи всего мира. И отомщение за грех Ламеха будет на нем. Ведь Христос – это тот, который взял на себя наши грехи, всю вину наших преступлений. Такое объяснение нам предлагают отцы. Мы это находим у блаженного Августина и у других некоторых отцов. Ефрем Сирин в своем толковании на книгу «Бытия» пишет: «Иные говорят, что Ламех, который был хитер и коварен, видел, что род его уменьшается, поскольку потомки Сифовы не соглашались вступать в брак с его родом». Сиф – это праведный ребенок, который будет дан Адаму и Еве вместо убитого Авеля. «Иные говорят, что Ламех, который был хитер и коварен, видел, что род его уменьшается, поскольку потомки Сифовы не соглашались вступать в брак с его родом по причине позора, лежавшего на родоначальнике их Каине, и потому, чтобы земли по недостатку земледельцев не остались невозделанными, и чтобы вовсе не исчезнуть роду их, он возревновал о благе племени своего и убил Каина и одного из сынов его, наиболее походившего на отца, чтобы сходство сына этого с отцом на все племя их не налагало позорного пятна. Итак, убив Каина и тем уничтожив преграду, разделявшую поколение Каина и Сифа и препятствующую вступить им между собой в родственной связи, Ламех как бы по секрету говорит женам своим: муж и юноша умершвлены. Украсьте дочерей ваших для сынов Сифовых, совершенное мною убийство, а также красота и убранство дочерей ваших приведут к тому, что в нашем поколении согласятся вступать в брачные с ними союзы, даже и те, которые на протяжении прошедших 6 поколений не хотели породниться с нами». Святитель Иоанн Златоуст иначе оценивает поведение Ламеха. Он хвалит Ламеха. Златоуст пишет: «Тот, который кается публично, сподобляется созерцать духовные тайны будущего, Бог благосклонно отнесется к нему. Он ввел многоженство, блуд. Он убил своего предка, зашиб своего отрока, но он покаялся, и милосердие Божие не пройдет мимо его». И далее мы читаем, здесь как бы Писание возвращает нас к более раннему периоду. Мы читаем 4 глава, 25 стих и ниже. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф». А Сиф, по-еврейски Шет, созвучно еврейскому слову Шат, буквально «положил, даровал», то есть положил новое поколение благочестивых, даровал нового праведного ребенка. «И нарекла ему имя Сиф». Кстати, в Библии говорится о том, что в древности женщины нарекали имена детям в неком пророческом озарении, потому что имена соответствовали их последующим деяниям. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Вот эта фраза немножко непонятна. Что значит «тогда начали призывать имя Господа Бога»? Одни из толкователей говорят, тогда уже рай исчез из вида людей. Люди удаляются все дальше и дальше от рая. И здесь уже как бы общение с Богом прекратились, и осталась только молитва. Но есть и другое объяснение, очень печальное. Тогда начали называть Богом то, что не является Богом. Господом стали называть то, что не является Господом. То есть люди утратили возможность созерцать славу Бога, и они искали, кому же поклоняться. И они смотрели на солнце, на луну, звезды, но тогда они еще признавали Бога, но они говорили, да, мы Бога почитаем, но мы его не видим. Но мы видим его творение, солнце, луна, звезды, это слуги Бога, это ангелы. Мы будем почитать его слуг, и за это он почтит нас. А потом они вообще забыли о Боге и почитали только солнце, луну и звезды. Поэтому очень сложный этот текст. И далее мы читаем 5 глава с 1 по 8 стих. А вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Вот здесь мы видим, что произошло со всем родом человеческим. Внимательно смотрите на третий стих. Если про Адама сказано, что Адам был создан по образу и подобию Бога, а здесь что мы читаем? Адам жил 230 лет, здесь в моем издании как бы две хронологии временных. Родил сына по подобию своему и по образу своему. Адам был сотворен по образу Бога, по подобию Божию, а своих детей он уже рождает по своему падшему образу и падшему подобию. То есть в людях уже утратилась связь с Божеством, когда в раю сладости Создатель общался с людьми непосредственно. Дней Адама по рождению Сифа было 800 лет, ну, тут добавляется 800-700 лет, и родил он сынов и дочерей. Вот видите, эта фраза, она часто повторяется, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Когда Адам умер, люди очень растерялись, они не знали, что делать с его телом. Тело Авеля похоронили Адам и Ева, а последующие поколения уже не помнили об этом. А так как Адама все почитали, его положили на одной возвышенной горе, точнее, это холм такой возвышенный, и оставили лежать на этом холме, а люди в долине рядом с этим местом стали поминать своего праотца. А через некоторое время солнце светило ярко, и началось разложение тела Адама, и кожа стала сползать со лба. И когда люди посмотрели, им было печально видеть вот этот процесс разложения и оголенный череп Адама, и тогда они вырыли яму, туда положили Адама и засыпали место это землею, а эту гору, этот холм назвали гора черепа, по-еврейски Голгофа. Голгофа – это то самое место, где близ Иерусалима будет распят Господь наш Иисус Христос. И когда мы видим православное изображение креста, мы внизу видим череп и кости, и надписание «Голова Адама», когда Христа казнили для того, чтобы крест, чтобы он держался в земле, выкопали яму римляне и нашли череп, какой-то череп, они его бросили рядом. И когда крест подняли со Спасителем, утвердили в земле, стали присыпать землею, камнями обкладывать, и взяли этот череп и тоже прилепили к подножию, чтобы древо креста было устойчиво, и кровь Сына Божия стекала на череп первого человека, Адама, праотца всех людей. Все мы – кровь Адама, нашего праотца. И само имя Адам, как я вам объяснял, оно и собственное имя, и нарицательное. Оно означает имя первого человека, и с еврейского просто переводится как «человек». Адам – это человек в общем собирательном смысле. Сив жил 205 по другой хронологии лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сив жил 707 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Итак, человечество теперь движется в двух направлениях – каяниты и сифиты. Каяниты – это потомки нечестивого Каина, среди которых, впрочем, встречались люди, которые находили выход из ситуации, как Ламех, который исповедовал грядущего Христа в 77-м поколении от Адама и совершил публичное покаяние. Сифиты – это были потомки праведного Сифа. И, собственно, потоп Бог наводит на землю только по одной причине. Когда Бог увидел, что сыны Божии, то есть потомки Сифа, стали брать за себя дочерей человеческих, то есть каяниток. Богу всегда неугодно, когда в наших семьях оказываются эти каянитки с нашими детьми, которых из детства мы посвящаем Богу, и возникают семьи не на основе духовного единства, а чисто животного, плотского влечения. Но о том, какие события были перед потопом, и как Господь пытался образумить людей, и как Бог нашел праведника среди сифитов, чтобы он построил ковчег, который является символом церкви, мы будем говорить в следующий раз, если будем живы, и Господь нам позволит. Спасибо вас, Христос!